Итак, сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали вчера, верно разделяя слово истины. Аминь. И у нас было замечательное время. Действительно, знаете, поток Божьего Слова, он течет обильно. Аминь. Слово Божье обильно высвобождается в нашей жизни, и это хорошо. Давайте мы помолимся, пока еще я смотрю, люди присоединяются, помолимся, и потом приступим к нашему обучению. Аллилуйя, кембро, сора, мака, лери, басанджа, лери, гилара, брея, кембро, лора, фелери, калара, брасанджа, гей, эсембро, конто, лора, балари, килара, басия, лимбра, касанта, лара, бура, малари, калара, босей. Келимбра канта ларабо сора бакантая, эмбра касинджа ларабо рамара рикила рабосия. Отец, мы благодарны Тебе за блаженство, которое мы снова будем переживать сегодня, слыша Твое слово. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты обильно посылаешь его в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. И мы на самом деле дорожим Твоим Словом, и мы принимаем его как великую драгоценность. Спасибо Тебе за то изобилие, спасибо Тебе за ту благодать, спасибо Тебе за те перемены, которые приходят вместе с Твоим Словом. Мы благодарим Тебя, и мы готовы, и мы принимаем. Мы принимаем Твое Слово, аллилуйя, качественно, и мы на самом деле благодарим Тебя за то, что оно является Словом, которое может спасать наши души и изменять каждую ситуацию в наших жизнях. Спасибо Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И на самом деле, как мы говорили вчера, это что-то очень-очень важное. Научиться принимать Слово Божье, научиться сотрудничать со Словом Божьим, потому что все через Него начало быть. И без Него, без сотрудничества со Словом, знаете, ничего не будет происходить в жизни христианина. Все через Него. Аминь. И мы говорили, закончили вчера говорить о потоке, да. Мы говорили, что на конференции, да, вот как пример, было одно собрание, это был как поток, знаете, Дух Божий что-то делал, он возмущал воду, помните, как ангел. И, конечно же, знаете, всегда нужно входить в поток. Я хочу сказать, что библейская школа, это тоже, это не просто... Знаете, что-то естественное, это сверхъестественное собрание, друзья, это сверхъестественное обучение, где Дух Божий, он, знаете, он как вот тогда ангел возмущал воду, Дух Божий будет возмущать. И я хочу все-таки прочитать эти места, и потом мы пойдем дальше. Иоанна, 5 глава, 4 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 4 стих. И здесь сказано: «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил?» Давайте вот уберем вот это слово «первый». Кто входил? Вот, знаете, вот обратите внимание, кто входил в нее? Кто входил в нее? По возмущении воды тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И я хочу сказать, друзья, что на самом деле, знаете, когда что-то Дух Божий создает, и поверьте, библейская школа онлайн, обновление, это не есть что-то человеческое, это то, что рождено от Бога, это то, что Бог делает. И вот, знаете, нам нужно быть этими людьми, которые входят. Кто входил? Кто входил? Кто кто входил в эту воду, кто будет входить в эти откровения по возмущении воды, тот выздоравливал. И я верю, друзья, что эта школа, она повлияет не только на наши мозги, не только на наше мышление. Реально, знаете, произойдут исцеления во многих сферах, наших жизней. Поэтому что? Идем. Давайте еще то место, о котором мы тоже говорили вчера, Иезекииль, 47 глава. Иезекииль, 47 глава, с 1 по 10 прочитаем. Я думаю, это тоже хороший образ. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма». Знаете, почему из-под правого бока? То есть правая сторона всегда символизирует праведность. Аминь. То есть, и вот смотрите, что мы сегодня в эти дни переживаем? Мы переживаем то, что идет мощный поток откровения о праведности, о свободе от осуждения, мощный поток о благодати. И смотрите, что нужно сделать? Что нужно сделать? Вот посмотрите. И сказано: «И вывел меня, да, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде». Вы знаете, вот удивительное время будет у нас с вами. Удивительное время. Вы знаете, Дух Святой, Он тоже берет за руку тех людей, которые соглашаются. И какова Его цель? Его цель — ввести в поток каждого из нас. И не просто чуть-чуть, потому что, знаете, можно опять-таки войти, как там сказано, по щиколотку только. Можно войти по пояс. Но знаете, это наше решение. Конечно, Дух Божий хочет вводить нас в этот поток исцеляющий, где действительно поток будет совершать удивительную работу. Ну хорошо, давайте прочитаем. И смотрите. «И воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000, и повел меня по воде». Видите, повел меня по воде. «Воды было по колено, и еще отмерил 1000, и повел меня. Воды было по пояснице, и еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда пришел назад, и вот на берегах потока много деревьев по ту и другую сторону». Вы знаете, когда, то есть, что Бог делает здесь? Бог демонстрирует. Он показывает силу потока, силу Божьего откровения. Аминь. И я хочу сказать, сейчас это очень серьезно приходит. И обратите внимание, да, когда он посмотрел на потенциал потока, на способность потока, и какая способность у потока, дерева появились, ведь много дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И, как говорят теологи, речь идет о мертвом море. То есть смотрите, да? Но опять-таки мы должны понимать, что подобный поток сейчас течет в Украину, да? И что? И этот поток хочет войти в каждую сферу, где есть, знаете, ну, что-то мертвое, то есть может быть не работающее, может быть остановившееся, может быть угасающее. И какова цель потока? Какова цель на самом деле откровения, которое течет? Сделать воды здоровыми. Сделать воды здоровыми. Я хочу сказать, и мы чуть-чуть вчера говорили о том, что из-за того, что некоторые церкви не имели способности верно разделять слово истины и указывать на различия самим себе и людям, они приняли горькие воды. И в горькой воде нет жизни. В горькой воде нет развития. В горькой воде есть проклятие. И мы читали вчера и говорили, что те люди, которые обращаются к закону, которые проповедуют закон, что они на самом деле остаются без Христа, они отпадают от благодати. Христос перестает быть полезным для таковых людей. И что сегодня происходит? Смотрите, вот этот поток, который течет здесь, он будет входить в нашу концепцию верования, потому что у каждого из нас есть концепция верования. И если мы говорим, я верю, но все мертво вокруг, нет результатов, нет чудес, нет радости, нет счастья, тогда что-то не то. И, скорее всего, знаете, что не то? Неправильное отравленное учение, которое останавливает жизнь. И вот теперь, что сейчас происходит? Сейчас поток откровения о праведности, о благодати, о завершенной работе Христа течет. Он должен войти, знаете, в наше море под названием разум. Он должен войти в нашу концепцию, в нашу систему верования. Для чего? Оживить. Потому что сладкая вода, как мы говорили, она оживляет. И что? Там снова появляется жизнь. И я хочу сказать вам, что кто входил, помните, мы читали только что, кто теперь, следующее место Писания, кто позволит этому потоку, потоку обновления войти в свои жизни. И я хочу сказать, если вы вчера не смотрели конец, обязательно посмотрите. Ну, весь день, кстати, уже должны были вам разослать ссылки на просмотры, вы уже можете просматривать. Вот. Если не смотрели конец, посмотрите, потому что это очень-очень важно, это пророчески звучало. Аминь. Вот, поэтому смотрите еще. И войдет в море поток, да, и воды его сделаются здоровыми. Сегодня что-то уникальное происходит через эту библейскую школу обновления. Те люди, которые принимают это учение, их учение, оно выравнивается, очищается и становится здоровым. И вера становится здоровой, вера становится действующей. И дальше, смотрите. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды в море сделаются здоровыми». Видите, рыбы будет много. Рыбы будет много. Вы знаете, когда мы позволим Божьему потоку откровений обновить наше мышление, я скажу вам, мы начнем проповедовать Евангелие благодати правильно. И мы снова увидим, знаете, множество людей, рожденных свыше. Потому что Евангелие осуждения, вообще такого Евангелия нет. Но если говорить Евангелие, в кавычках, осуждения, оно может даже привести человека в церковь. Оно даже может заставить человека ходить на собрание и исполнять обряды. Но Евангелие осуждения никогда не может родить свыше человека. Люди рождаются от семени нетленного, которое есть в Евангелии благодати. И вот для того, чтобы мы начали нести Евангелие благодати, нам нужно обновление, друзья. Нам нужно, чтобы этот поток, во-первых, вошел в нас, чтобы, знаете, у нас появилась жизнь, чтобы у нас появилась радость, аминь, чтобы у нас появились результаты. И потом, знаете, мы пойдем с этим Евангелием дальше. Мы пойдем к соседям, к родственникам, к друзьям. Мы пойдем по всему миру. И что? И куда войдет этот поток? Представьте, вы будете потоком, из чрева вашего будут течь реки воды живой. Какой воды живой? Евангелие благодати. Аминь. И что? И там, где вы будете служить, туда, куда вы будете направлять тот поток, который будет исходить из вас, там снова будет исцеление. Там снова будет жизнь. Там, где было все мертвое, туда будет на самом деле течь жизнь. Аминь. Итак, еще раз, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. Ох, мне нравится это, все будет живо там. Аминь. Аллилуйя, слава Господу. Итак, давайте позволим этому потоку прийти. Потому что действительно от этого, ну, зависит дальнейшая жизнь в Украине, дальнейшая жизнь в нашей стране, именно от потока Божьего. Вы знаете, конечно, есть разные потоки. И вот когда мы будем учить тему финансового преуспевания, я хочу сказать, вот один поток, который пока все еще не может войти. Его не впускают, знаете, некоторые пока, к сожалению. Мы решаем, пойдем мы в этот поток или нет. Тоже, знаете, вот с потоком благодати, с потоком праведности, с потоком вот этих откровений, которые сейчас входят в Украину, знаете, не все так просто было. Но слава Богу за открытые сердца. И я вдохновляю вас. Просто будьте открыты. Будьте открыты. И не только сами, но помогите людям. Есть еще время. Мы еще в начале и до конца октября еще мы продлили набор. Возьмите своих друзей. Возьмите своих знакомых. Погрузите их в это образование. Помогите им, потому что некоторые, знаете, они не могут войти, потому что им нужен человек, знаете, как тому, вот, расслабленному. Ну, так слишком расслабился человек. Возьмите 2, 3, 4 брата, сестры, придите, взяли своих друзей, подруг и в поток. Аминь. Хорошо, друзья, давайте мы возвратимся к теме. И апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он старался быть человеком, верно преподающим слово истины. И мы говорили о том, что очень важно не повреждать слово. С другой стороны, верно преподающим слово истины, один из переводов, и, кстати, перевод короля Якова точно так говорит, что старайся верно преподавать, разделяя слово истины и указывая на различия. И говоря о способности верно разделять слово, мы говорим о том, что при чтении Писания очень важно учитывать и понимать определенные вещи, которым мы научимся в эти дни. Нам нужно понимать, в какой эпохе вы находитесь, читая Писание. К примеру, вы находитесь в книге, там, допустим, Евангелие от Матфея. Всегда скажите, какая это эпоха? Допустим, вы находитесь в первой и второй главе Бытия. Нужно задать вопрос. Вы читаете, и вы должны понимать, что это за эпоха. А это эпоха невинности или в эпохе, где не было еще грехопадения. Вот. Видите, ну там было. Или потом вы читаете дальше чуть-чуть. Ага, это период, где уже грехопадение произошло, но еще нет закона Моисея. Понимаете? И там свои правила. А потом мы уже в эпохе, где грехопадение произошло, но появляется закон Моисея. И потом человек в периоде закона. Потом нам нужно понимать такие термины, как, знаете, эпоха Ветхого Завета, эпоха Нового Завета. И где эти эпохи начинаются, где эти эпохи заканчиваются. Допустим, мы говорили уже, но еще чуть-чуть скажу. Есть верующий Ветхого Завета, есть верующий Нового Завета. И вот когда мы читаем, да, так, мы, допустим, читаем пример молитвы, нам нужно сразу задать, так, кто это молится? Это молится новозаветный верующий или это ветхозаветный? Почему? Это очень важно, потому что ветхозаветный верующий — это нерожденный свыше человек. И нам, новозаветным верующим, не всегда стоит брать те молитвы и молиться ими, потому что так молились в той эпохе, а мы уже в другой эпохе. И видите, извините, в чем была проблема? Проблема была в том, что люди, они слышали вот это место Писания, все Писание богодухновенно и полезно. И да, 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 мы тоже так верим, и с этим все нормально. Но оно-то полезно. Но это не значит, что мы можем брать принципы, которыми пользовались в Ветхом Завете, и что? И приносить их в Новый Завет. Вы знаете, даже эти молитвы, да, они показывали определенные вещи, да, там вот как молитва, и мы учились, там, допустим, в начале во дворы входишь, потом во святое и так далее, и потом во святое святых. Друзья, мы во Христе. Вы слышите? Мы во Христе. Понимаете разницу? И почему многие вещи не работали? И я хочу сказать, что сегодня еще многом нужно слышать, знаете, вот старого, но реально обновление происходит. Друзья, для чего? Для того, чтобы слава Нового Завета открылась в нашей жизни. И нам нужно пойти в это. Потому что, кто молится? Как я говорил, да, вчера, напомню. Допустим, мы видим дьявола. Видим дьявола где? В Ветхом Завете. И мы видим дьявола в Новом Завете. Если мы будем, понимаете, с ним, взаимодействовать, а у нас взаимодействие одно, да, пошел вон, вот. Но тем не менее, если мы будем, взаимодействовать так, как взаимодействовали с ними вот те люди, мы будем проигрывать. И дьявол хочет, знаете, поднять места Писания ветхозаветние, где он в силе. Ведь он в силе, так или нет? Власть у кого? У него. Передал человек, да? И что? И сегодня мы можем тоже, вот, там дьявол препятствует, мы ничего не можем и так далее. Послушайте, Даниил молился, и мы молимся. Это две разные молитвы. Даниил, нерожденный свыше, внутри него нет силы воскресения, а внутри нас есть сила воскресения. Понимаете? То есть вот очень важно вот эти вот моменты, как бы, знаете, разделять. Также мы говорили, что есть праведник в Ветхом Завете, есть праведник в Новом Завете. Это тоже два разных понятия, которые нам нужно различать. Потому что праведность ветхозаветней основывалась на делах, а человеческих, а праведность наша, она является, ну, своего рода не нашей, она вмененная. Вот. Потом, допустим, нам нужно учитывать, кому сейчас говорит Бог, когда мы читаем тот или иной отрывок. Это обращение к евреям, это обращение к народам, это обращение к язычникам или это обращение к церкви. Потому что эти моменты тоже важно учитывать и не смешивать их. Вот. Потом, допустим, ну, как мы уже говорили, ситуация, допустим, описанная в определенном отрывке, происходит с рожденным свыше или с нерожденным свыше. Слова, записанные, вышли из человека, рожденного свыше, или это говорил человек с греховной сущностью, с греховной сущностью. И все эти слова являлись плодом греховного мышления, находящегося под осуждением. Потому что люди думают, если они увидели что-то, знаете, вот в Писании, то все это, мне нужно все принимать. Нет, нет. Если это, как, допустим, там, я червь, знаете, есть. Ну, может быть, вы не были в периоде такого христианства, где люди молились этими молитвами. Я был, я видел, как люди молились, они брали это, и они, ну вот даже, ну, гордились этим, знаете, показывали где-то суперсмирение свое. Но это не суперсмирение, это глупость. Почему? Потому что, да, это написано в Писании. Но послушайте, кто это пишет? Это нерожденный свыше человек. Это человек, нерожденный свыше. Человек, который не имеет чести и привилегии жить во Христе. Потому что во Христе мы не черви. Во Христе мы возлюбленные сыновья и дочери Божьи. Мы те люди, которым особенное Божье благорасположение. Понимаете? Вот, поэтому вот эти моменты нам нужно учитывать. Хорошо, друзья, давайте откроем первую страничку. Вот давайте откроем, я открою. Вот, страничка, где написано Новый Завет, видите, да? Написано Новый Завет, и потом начинается Евангелие от Матфея. И, конечно же, принято считать, что Новый Завет начинается, вот традиционно признано считать, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея. И что вот все эти четыре Евангелия являются Новым Заветом. И опять-таки, кто написал? Знаете, вот эта страничка, вот эта страничка, она внесла очень серьезную проблему, очень серьезную. Вот. Но если мы с вами откроем евреям, послание к евреям, давайте откроем 9 главу 16 стиха прочитаем. 16 и 17 стих — это очень важное место. Евреям, Евреям 9:16. И обратите внимание, смотрите. Писание четко, ясно, конкретно говорит: «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. То есть, чтобы завещание, или мы скажем по-другому, да, Новый Завет вступил в силу, должна быть смерть завещателя. Так или нет, друзья? И 17 стих. Еще, знаете, как истина, истина. 17 стих 9 главы. Потому что завещание действительно после умершей. Оно не имеет силы. Или в другом месте, оно не вступило в силу, когда завещатель жив. Оно еще не в силе, когда завещатель жив. То есть, о чем говорит Слово Божье? Пока завещатель жив, оно, завещание, не имеет силы. И в нашем случае вот эта страничка, она приносит, ну, большое смущение. И не бойтесь, не спешите, мы потом докажем множеством примеров. И не только в этой теме, потому что в этой теме все невозможно будет пройти за эти 3 дня. Но вот эта вот страничка, она принесла смущение. Она убедила христиан, что вот это начался Новый Завет. Но это не так. Почему? Потому что Новый Завет начинается с того момента, когда Иисус Христос умирает на Голгофском кресте. Вот. И вы знаете, конечно же, тогда, ну, вопрос, как назвать это время? Если это не Новый Завет, это Ветхий Завет. И я покажу вам, что вот все время, которое Иисус Христос служит, и вот его служение в этих 4 Евангелиях, это практически еще Ветхий Завет. Но с другой стороны, здесь есть уже определенные провозглашения вперед, есть определенная демонстрация, знаете, такая частичная демонстрация того, что будет. То есть, и это время можно назвать временем наслоения эпох. Знаете, вот как наслоение эпох. Хороший пример. Вы помните в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, когда Иисус Христос разговаривает с самарянкой. Помните? И давайте 4 глава. 4, прошу прощения, 23 стих. Смотрите. Но настанет время. Видите? То есть он говорит, настанет время. И потом он говорит, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Опять, видите, вот нельзя говорить, что это там, вот Беспалов и Киселёв придумали разделять Слово Божье. Нет, обратите внимание, Слово Божье, оно само, даже вот в этом примере, что оно делает? Оно разделяет. Оно говорит, вот одни поклонники, и вот другие поклонники. И нам нужно видеть разницу между тем поклонением и этим поклонением. Видите? Вот, но я сейчас в большей мере хочу сказать, о том, как же охарактеризовать, ну, вот эти 4 Евангелия, какую, скажем, им дать оценку, что это за время. Это время Ветхого Завета? Да, можно сказать. Это время Нового Завета? Нет, но не совсем. Почему? Потому что настанет время и настало уже. Видите, как вот, ну, идет то же самое в Иоанна 5:25. Иисус тоже говорит, истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего и так далее. То есть описанное в Евангелиях — это время перехода, это время наложения, знаете, одной эпохи на другую. Вот. И очень важно, друзья, понимать и делать корректировку при толковании Писания. Очень важно. Не только Ну, понятно, мы с Ветхим Заветом как-то проще, потому что, ну, Ветхий Завет – это Ветхий Завет. Но вот здесь, я скажу вам, было также очень много смущений. И когда мы открываем, да, перевернули листик, мы открыли Евангелие от Матфея, что мы видим здесь? Мы видим, что Матфей пишет не о смерти, а о моменте рождения Иисуса Христа. Да? То есть он не пишет о смерти, как о моменте вступления в силу Нового Завета. Он пишет о рождении. Да? Там первая глава, первый стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». Видите, родословие. Дальше там 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так». То есть это не Новый Завет, друзья. Это начало перемен. Знаете, это начало, да? Действительно, когда одна эпоха встречается с другой, вот, и очень скоро наступит другая эпоха. Аминь. Вот, поэтому очень важно понимать, потому что Новый Завет вступает в силу, когда завещатель умер, и наша задача нам, ну вот знаете, важно понять, что жизнь наша изменилась не через рождение Иисуса, а она изменилась через Его смерть. Мы получили новое рождение не по факту Его рождения, правда? А мы получили новое рождение свыше, когда, и наши имена, когда были вписаны в книгу жизни? По факту Его смерти и потом принятия нами, правда? Все то, к чему мы получили доступ, мы не получили через рождение Иисуса Христа. Знаете, вот родился Иисус, и написано, от Его божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Нет. Когда это произошло? Когда Он умер на кресте, когда Он приобрел вечное искупление. Аминь. И после этого нам стало даровано спасение, прощение грехов, исцеление и так далее. То есть после Его смерти мы можем наследовать все потребное для жизни и благочестия. Аминь. Исцелены, искуплены, сделались праведностью Божьей, приняли все обилие благодати. Когда? Когда Он родился? Нет. Когда Он осуществил план спасения? Когда Он умер? Аминь. Итак, что очень важно понимать? Смерть Христа, а не Его рождение, положила начало Нового Завета. И я не вырывал, ну, знаете, не хотел смущать. Но с другой стороны, знаете, вот посмотрите на этот листик. Его можно вырвать, ну, свободно, и не бойтесь. Не бойтесь это сделать. Это не прям что-то такое, знаете, святое. И как вы думаете, куда его можно вставить, этот листик? А? Туда, где Евангелие заканчивается. Аминь. Туда. Или, может быть, ну, где он воскрес. Аминь. Вот. И смотрите, Галатам, давайте будем теперь рассматривать и уже подтвердим местами Писания. Галатам 4 глава, 4 стих. Галатам 4:4. Обратите внимание, как Слово Божье описывает. Смотрите. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». И вот сейчас будьте очень внимательны. Галатам 4:4. «Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины». И обратите внимание, следующее слово. Давайте вместе прочитаем. Подчинился закону. То есть, как только Иисус родился, вот он, вот Матфея, что следующее? Он подчинился закону. То есть, это не значит, что наступил Новый Завет. Иисус, родившись, он подчиняется закону. Закону. И он живет с людьми подзаконными. И он живет на основании закона. Ведь он ходит в храм с родителями. Мы видим это или нет? Значит, что? Это Новый Завет? Нет, это не Новый Завет. Храм стоит еще. Они приносят жертвы. Они ведут овечек туда. Хорошо. Итак, это очень важно понимать. А для чего? Для того, чтобы мы могли давать правильную трактовку Писанию. Правильную трактовку. Вот. И, конечно же, у этого рождения и у этого нахождения под законом Иисуса была определенная цель. Смотрите, пятый стих. Галатам 4:4 мы прочитали, и теперь пятый, да? Четвертый стих говорит, он родился от женщины, подчинился закону, и у этого рождения, и у этого нахождения под законом была цель. Какая цель? Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И два важных момента. Евреи и язычники. Да? Итак, Иисус рождается под законом. Вопрос зачем? Чтобы искупить подзаконных. Кто такие подзаконные? Скажите, пожалуйста. Это евреи. Язычники никогда не находились под законом. Подзаконные — это израильтяне, это конкретно израильский народ. Вот. И следующее, что нам важно понимать. Также он хочет ввести язычников в Новый Завет. И что важно понимать? Он не хочет язычников ввести сперва в закон, а потом в Новый Завет. Нет. Язычники все это время жили без закона. Они никогда не были. Давайте посмотрим Ефесянам 2 главу, потому что это важный момент, очень важный. Ефесянам 2 глава, 12 стих. Смотрите, написано, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть вот как говорится о язычниках. То есть язычники, они были чужды завета. То есть они не были под законом. Еще один перевод этого места Писания, он говорит так. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, вот смотрите, как сказано, на вас, язычников, не распространялся. На вас, язычников, не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. То есть Бог распространил Новый Завет на язычников, независимо от закона. И также была цель у этого. Какая? Чтобы евреи возревновали и вышли из подзакона тоже. Но что произошло? Смотрите. Язычники вместо того, чтобы показать преимущество жизни под благодатью, они сами оказались в законе. Более того, друзья, даже мы с вами были, ну пусть не полностью, но где-то частично мы, как мы, спустя 2000 лет могли умудриться быть под законом. Более того, друзья, есть люди, которые остаются под законом, есть церкви целые, которые сейчас продолжают оставаться под законом. И это не просто, ну, у нас такое учение, друзья, это смертельно опасно, потому что буквы, начертанные на камнях, они какие? Живительные? Нет. Писание говорит, смертоносные. Они несут смерть, закон несет смерть. У закона была цель определенная, мы поговорим об этом. Вот, давайте посмотрим, ладно, Римлянам 10 главу. Римлянам 10 глава, 16 стих, с 16 по 21. И смотрите, но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И опять вот смотрите, от какого слова? Вера не приходит от слышания слова о законе. Вера приходит от слышания слова о благодати. Потому что только благодать может на самом деле дать людям и правильную веру. Аминь. Итак, смотрите, но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня. Это мы язычники, да? Дальше. Я открылся, не вопрошавшим о мне. Знаете, да, язычники никогда не вопрошали. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И на самом деле, друзья, нам не нужно проявлять интерес к еврейскому служению. Я сейчас хочу сказать, и дальше я покажу вам из Писания, мы, говоря это, не говорим против израильского народа. Мы не говорим. Но действительно мы любим, мы уважаем. Но мы не заигрываем с иудейством, потому что проповедь закона несет смерть. Вы знаете, недавно прилетала сестра Виктории из Израиля, из Хайфы, и мы провожали ее. И как раз, знаете, в аэропорту мы стояли, и, ну, это рейс в Тель-Авив, и много-много, ну, евреев. И именно ортодоксальные. И знаете, вот что я заметил? Это вот очень бросилось в глаза, очень бросилось. Я смотрю, они больные, то есть многие из них больные, вот реально. И я задаю вопрос, ну, сестре, говорю, что так? Вот, и она, ну, начинает рассказывать, как они живут там, они до сих пор там, знаете, женятся, выходят замуж, ну, вот те, ну, которые слишком религиозные, там, на братьях, на сестрах. Ну, понятное дело, это проблема. Но я увидел, знаете, что? Что вот жизнь под законом, она разрушает их. Они очень ревностны, они любят Бога. Но, знаете что, они пытаются заслужить своими силами. Сейчас вот прилетали там какие-то хасиды сюда на могилку там в Умань. Они пытаются заслужить оправдание, заслужить благословение. В то время, как единственный путь благословения — это Иисус Христос, это Его искупительная жертва. Я не знаю, насколько так, но в принципе я могу, наверное, согласиться. Недавно мы общались с одним братом, и он говорил о притче, вот это о блудном сыне, да, о двух сыновьях. И вот объективно, как говорят, ну, есть субъективное толкование, ну, вот как мы там ситуацию толкуем, а объективное толкование, ну, как говорят, опять-таки, что старший сын — это прообраз Израиля. А младший сын — это как раз вот язычники. И язычник, ну вот младший сын, он был на полях, он пас свиней. Старший сын, он беспрекословно, вы знаете, как сейчас Израиль, он до сих пор чтит закон, он все делает правильно. Вот. Но потом, видите, младший, он легко возвращается в присутствие Божье. Не через свои дела, не через свои заслуги. И это то, о чем мы прочитали, да? Что Бог хотел возбудить ревность. Ну, представляете, вот язычники уже, извините, они сидят в перстнях, они, у них пир, у них веселье, и старший сын заходит и говорит: я не понял. Ну, так оно и было. Я служу беспрекословно, я был послушным, я никуда не уходил. Вот. А этот сын вообще, он пошел, прогулял все. Вот. Но вот видите, я думаю, что мы, как язычники, или ну, большинство из нас, я понимаю, что есть те, которые и являются евреями, и слава Богу, двойное благословение. Вот. Но нам нужно возбудить ревность. И вот знаете, особенно я думаю о служении преуспевания. Знаете, если 80% денег у них, как мы возбудим ревность? А? Через секонд-хенды, которые ходят верующие люди. Послушайте, вопрос преуспевания — это тоже, это, ну, не только вопрос, ну, моего «хочу». Или моего, а я не хочу. Вопрос преуспевания — это вопрос гораздо высшего формата. Потому что здесь и спасение народов, здесь и действительно ревность, которая должна, знаете, быть возбуждена у израильского народа. Они должны посмотреть на нас. И знаете что? Они должны увидеть: вау, благословение на них. Благословение на них. И мне понравилась последнюю мысль, скажу, и мы пойдем на перерыв. Понравилось, как Кеннет Копланд однажды задал Богу вопрос: Бог, почему вот знак обрезания, ну, знак завета, да, ты повелел Аврааму сделать, ну, там, где самое скрытое место? Потому что обычно, ну, в те времена, когда человек был в завете, делали надрез на самом видном месте, там на лице вот так ножом брали, там на руке брали, ну, чтобы было видно, то есть на открытом участке тела. Кеннет Копланд говорит: ну, Бог, а почему ты спрятал это? И мне понравилось то, что Бог сказал ему. Я думаю, это именно так. Он говорит: я хотел, чтобы окружающие видели по благословениям, проявляющимся в жизни этого человека, чтобы они смотрели на жизнь его и говорили: да, с ним Бог. Невозможно преуспевать во время кризиса, а он преуспевает. Невозможно иметь столько имущества, а он имеет. Кто-то стоит за ним больше, понимаете? И я хочу сказать, друзья, что мы сегодня не просто в завете, мы в потрясающем завете. И на нас должна быть явлена слава Божья, могущественная. Аминь. Хорошо, друзья, спасибо. Мы делаем перерыв 15 минут и продолжим после перерыва.